Лусто вышел, оставив Люсьена ошеломленным, погруженным в бездну мыслей. Поэт увидел мир с изнанки, таким, каков он есть. После того, как в деревянных галереях для него открылись тайные уловки книжной торговли и кухня славы, после того, как он побывал за кулисами театра, поэт познал оборотную сторону совести, ход машины парижской жизни, весь механизм общества. Он завидовал Лусто, любуясь Флориной на сцене, и через несколько мгновений он уже забыл о Матифа. Он пробыл в таком состоянии неопределенное время, может быть, минут пять, но то была вечность. Страстные мысли воспламеняли его душу, подобно тому, как чувства его разгорались от зрелища этих актрис со сладострастными глазами, сверкавшими из-под нарумяненных век, с блистающими плечами, в обольстительных баскинах умопомрачительного покроя, в коротких пышных юбках, открывающих ноги, в красных зелеными клиньями чулках, обутых так, что весь партер приходил в волнение. Два искушения надвигались по двум руслам, подобно двум потокам в половодье, стремящимся слиться. Они пожирали поэта, и, сидя в углу ложи, опершийся красный бархатный локотник, опустив кисть руки, он глаз не отрывал от занавеса. Он был тем более подвластен очарованию этой жизни с ее игрою света и тени, что она засверкала, как фейерверк, среди глубокой ночи его жизни, трудовой, безвестной, однообразной. Вдруг чей-то влюбленный взор, пробивший сквозь театральный занавес, опалил невнимательные глаза Люсьена. Поэт очнулся от оцепенения и встретил пламенный взгляд Короли. Он опустил голову и увидел Камюзо, входившего в ложу напротив. Этот меценат был толстый и благодушный торговец шелками с улицы Бурдоне, член коммерческого суда, отец четверых детей, женатый вторично, богач, имевший 80 тысяч дохода. Он был в возрасте 56 лет, седые волосы шапкой стояли на его голове, во всем его обличии сквозило ханженство человека, который пользуется последними годами жизни и не желает с нею расстаться, не подведя крупного итога любовным утехам после тысячи одного огорчения на деловом поприще. Лоб цвета свежего масла, по-монашески румяные пухлые щеки, казалось, не могли вместить его безудержного ликования. Камюзо был без жены. Он слышал оглушительный плеск, поднявшийся со всех сторон при появлении Короли. В Короли сосредоточилось все тщеславие этого богатого буржуа. Он разыгрывал при ней вельможу былых времен. В эту минуту ему казалось, что он разделяет успех актрисы и разделяет по праву, ибо оплатил его. Поведение Камюзо было одобрено присутствием его тестя, старичка с напудренными волосами, с бойким взглядом и, тем не менее, весьма достойного. Люсьен вновь почувствовал отвращение. Он вспомнил свою чистую, восторженную любовь к госпоже де Баржетон, одухотворявшую его жизнь весь тот год. Поэтическая любовь расправила свои белые крылья. Тысячи воспоминаний окружили голубым небосклоном великого человека из Ангулема, и он погрузился в мечтания. Занавес поднялся, на сцене были Короли и Флорина.
«Дорогая моя, он думает о тебе столько же, сколько о турецком султане», сказала тихо Флорина Короли, подававшей реплику.
Люсьен невольно улыбнулся и взглянул на Короли. Эта женщина, одна из самых обворожительных и превосходных парижских актрис, соперница госпожи Перен и мадмуазель Флерье, на которых она была похожа и судьба которых была сходна с ее судьбой, принадлежала к типу девушек, владеющих даром очаровывать мужчин. Короли являла совершенное выражение еврейской красоты. Матовое овальное лицо цвета слоновой кости — красный, как гранат, рот, тонкий, как края чаши, подбородок. Из-за полуопущенных век пламенел черный агат зрачка. Из-за изогнутых ресниц взгляд порою дышал зноем пустыни. Глаза под дугами бровей были обведены темной тенью. Смуглый лоб, божественно обрисованный волосами, блестящими, как полированное черное дерево, запечатлел великолепие мысли, заставлявшее верить в ее даровитость. Но, подобно многим актрисам, Курали не была умна, хотя и умела поострить за кулисами, и ей недоставало образования, несмотря на будуарный лоск. Она была умна умом чувств и добра добротою влюбленных женщин. И можно ли было думать о духовных ее качествах, когда она ослепляла взоры своими округлыми блистающими руками, точеными пальцами, золотистыми плечами, грудью, воспетой в песне песней, гибкой стройной шеей, ногами обворожительного изящества, затянутыми в красный шелк. Красота ее, исполненная чисто восточной поэзией, выступала еще ярче в испанском наряде, принятом в наших театрах. Курали приводила в восторг всю залу. Все взоры были прикованы к ее стану, ловко схваченному баскиной. Все пленялись сладострастными движениями ее андалузских бедер, колыхавших юбку. Было мгновение, когда Люсьен, любуясь этим созданием, плясавшим для него одного, думая о Камюзо столько же, сколько мальчик в райке думает о кожуре яблока, поставил чувственную любовь выше чистой любви, наслаждение выше желания, и демон вожделения нашептывал ему жестокие мысли. «Я не изведал любви среди роскоши, с изысканными яствами и винами», — сказал он себе. «Я более жил мечтаниями, нежели действительностью. Тот, кто желает творить, должен все познать. Вот он, мой первый пышный ужин, мое первое пиршество в необычайном обществе. Отчего бы не вкусить мне от прославленных наслаждений, излюбленных вельможами прошлого века, предававшимися распутству? И уже ли не пристало мне познать утехи, изысканность, исступление, все тонкости любви куртизанок и актрис, чтобы перенести уроки страсти в прекрасный мир истинной любви? И разве в чувственности нет поэзии? Тому 2 месяца эти женщины представлялись мне недоступными богинями, охраняемыми драконами. И вот одна из них, красотою затмившая Флорину, предмет моей зависти к Лусто, меня полюбила. Отчего бы не ответить на ее причуду, ежели вельможи бесценными сокровищами оплачивают ночи этих женщин? Посланники, вступая в эти бездны, забывают о вчерашнем и завтрашнем дне. Я буду глупцом, оказавшись разборчивее принцев, тем более, что я никого не люблю. Люсьен уже не думал более о Камюзо. Высказав Лусто свое глубочайшее отвращение к самому гнуснейшему дележу, он упал в ту же пропасть. Он уступил желанию, плененный иезуитством страсти. «Курали безумствует из-за вас», — сказал, входя в ложу Лусто. «Ваша красота, достойная прославленных греческих изваяний, производит небывалое опустошение за кулисами. Вы счастливец, мой милый. Курали 18 лет, она красавица. Стоит ей пожелать, и к ее услугам 60 000 франков ежегодно, но она большая скромница. 3 года назад мать продала ее за 60 000 франков. Она знала одни лишь горести и ищет счастья. Она пошла на подмостки с отчаяния, она испытывала ужас перед де Марсе, ее первым владельцем, и, избавившись от этой пытки, ибо король наших денди вскоре ее бросил, она нашла добряка Камюзо. Конечно, она его не любит, но он для нее вроде отца, она его терпит и позволяет себя любить». Она отказывается от самых выгодных предложений и дорожит Камюзо, потому что он ее не мучает. Стало быть, вы ее первая любовь. Да, любовь, словно пуля, пронзила ее сердце. Флорина пошла в уборную Курали утешать ее, ведь она глаз не осушает от вашей холодности.
пьеса провалится. Короли не помнит роли. Прощай ее ангажемент в Жимнас, а ведь Камюзо ее туда пристраивает».
«Вот как? Бедная девушка», — сказал Люсьен. Тщеславие его было польщено, а сердце преисполнилось чувством себелюбивой радости.
«Дорогой мой, столько происшествий в один вечер, больше, чем за 18 лет жизни!»
И Люсьен поведал о своей любви к госпоже де Баржетон и о своей ненависти к барону Дюшатле.
«Вот, кстати, нашей газете недостает темы для насмешек. Мы вцепимся в него. Барон, этот щеголь времен империи и сторонников правительства, он нам подходит. Я часто встречала его в опере. Как сейчас я вижу и вашу знатную даму, она неизменно появляется в ложе маркизы де Спар. Барон ухаживает за вашей бывшей возлюбленной. О, она сущая выдра.
Постойте. Фино только что прислал мне сказать, что для газеты материала нет. Нас подвел один из сотрудников, этот мошенник Гектор Мерлен. У него вычли за пробелы. Фино с отчаяния строчит статью против оперы. Так вот, мой милый, пишите рецензию об этой пьесе, прослушайте ее, обдумайте. Я пойду в кабинет директора поработать над статейкой, займусь вашим бароном и вашей спесивой красавицей. Завтра им будет несладко».
«Так вот где и вот как создается газета», — сказал Люсьен.
«Да, вот как», — отвечал Лусто.
«Я у Фино работаю уже 10 месяцев, и вечная история. В газете к 8 часам еще нет копий».
На типографском языке рукопись, приготовленная для набора, называется копией, по той причине, без сомнения, что авторы предпочитают давать только копии своих произведений. Но возможно, что это иронический перевод латинского слова «копия» — «изобилие», ибо в рукописях всегда недостаток. «У нас широкий, но неосуществимый замысел готовить заранее несколько номеров», — продолжал Лусто. «Вот уже 10 часов, и нет ни строчки. Надо сказать Верну и Натану, пусть они для блестящей концовки номера дадут нам 1-2 эпиграмм на депутатов, на канцлера Крузо, на министров и, ежели понадобится, на наших друзей. В подобных случаях не щадишь родного отца, уподобляешься корсару, который заряжает орудия награбленными ЭКЮ, только бы не погибнуть. Блесните остроумием в своей статье, и вы завоюете расположение Фино. Он признателен из расчета. Это лучший вид признательности, надежный, как квитанция с судной кассы».
«Что за народ, журналисты?» — вскричал Люсьен. «Как же так? Сесть за стол и вдруг загореться остроумием?
Точно так же, как загорается кинкет, и горит, пока не иссякнет масло».
В то время как Лусто отворял двери ложи, вошли директор и Дюбрюэль.
«Сударь», — сказал автор пьесы Люсьену, — «разрешите от вашего имени сказать Короли, что вы после ужина поедете к ней, иначе моя пьеса провалится. Бедная девушка не соображает, что она говорит и что делает. Она станет рыдать, когда надо смеяться, и смеяться, когда надо рыдать. Уже раздавались свистки. Вы можете еще спасти пьесу. И, кстати, удовольствие, которое вас ожидает, отнюдь нельзя называть бедой».
«Сударь, я не имею привычки терпеть соперников», — отвечал Люсьен.
«Не передавайте ей нашего разговора», — вскричал директор, взглянув на автора. «Короли выставит Камюзо за дверь и погибнет! Уважаемый владелец золотого кокона дает Короли 2000 франков в месяц, оплачивает ее костюмы и клакеров!»
«Обещание меня ни к чему не обязывает. Спасайте вашу пьесу», — величественно сказал Люсьен.
«Но вы и виду не показываете этой прелестной девушке, что она вам не нравится», — умоляюще сказал Дюбрюэль.
«Стало быть, я должен написать рецензию о вашей пьесе и улыбаться вашей юной героине?»
«Согласен!» — вскричал поэт. Автор удалился, подав знак Короли, и с той минуты она играла превосходно.
Буффе, исполнявший роль старого алькальда и впервые обнаруживший талант изображать стариков, вышел и под гром рукоплесканий сказал:
«Авторы пьесы, которую мы имеем честь сегодня исполнять, господин Рауль и господин де Кюрси!»
«Кто мог подумать? Натан — соавтор пьесы», — сказал Лусто. «Теперь я не удивляюсь, что он здесь».
«Короли! Короли!» — кричал весь партер, поднявшись с мест.
Из ложи, где сидели торговцы, кто-то громовым голосом закричал
«Флорину!
Флорину! Короли!» — подхватило несколько голосов.
Занавес взвился. Буфе появился с обеими актрисами, и Матифа и Камюзо бросили каждый из них по венку. Короли подняла венок и протянула его Люсьену. Для Люсьена эти два часа, проведенные в театре, пронеслись как сон. Кулисы, несмотря на всю их гнусность, таили в себе какое-то странное очарование. Поэт, еще не совращенный, вдохнул там воздух распущенности и сладострастия. Как проказа, снедающая душу, порок владычествует в этих грязных, загроможденных машинами коридорах, где чадят масляные кенкеты. Там жизнь утрачивает чистоту и реальность. Там смеются над вещами серьезными, и неправдоподобное кажется правдоподобным. Для Люсьена все это было наркотиками, и Короли завершила его веселое опьянение. Люстра погасла, в зале остались только капельдинерши, слышно было, как они собирают скамеечки для ног и запирают ложи. Рампа, погасшая точно сальная свеча, распространяла смрадный запах. Занавес поднялся, фонарь опустили с колосников, пошли в обход пожарные служители. Волшебство сцены, зрелище лож, переполненных прекрасными женщинами. Потоки света, чары пышных декораций и ослепительных нарядов сменили холод, мрак, страх, мерзость запустения. Невыразимое недоумение овладело Люсьеном.
«Милый, где же ты?» — крикнул Лусто со сцены. «Прыгай сюда прямо из ложи!»
Одним прыжком Люсьен очутился на сцене. Он едва узнал Флорину и Короли. Закутанные в солопы и плащи, в шляпах с черными вуалями, они походили на бабочек, вновь обратившихся в личинки.
«Вы позволите мне опереться на вашу руку?» — трепеща сказала Короли.
«С охотой», — сказал Люсьен, чувствуя, как сердце актрисы бьется под его рукой, точно пойманная птица. Актриса прижималась к поэту с сладострастием кошки, что ластясь льнет к ногам хозяина.
«Значит, мы ужинаем вместе», — сказала она.
Все четверо вышли. У актерского подъезда со стороны улицы Фоссе-Дю-Тампль стояли два фиакра. Короли усадила Люсьена в карету, где уже сидели Камюзо и его тесть, милейший Кардо. Они предложили также место Дюбрюэлю. Директор поехал с Флориной, Матифа и Лусто.
«Что за гадость эти фиакры?» — сказала Короли.
«Отчего вы не держите экипажа?» — заметил Дюбрюэль.
«Отчего?»
— с досадой вскричала она.
«Я не хочу об этом говорить при господине Кардо, ведь, конечно, это он так воспитал своего зятя. Взгляните на него, как он невзрачен и стар, а Флорентине он дает всего лишь 500 франков в месяц, ровно столько, чтобы достала на квартиру похлебку и сабо. Старый маркиз де Рашгют, у которого 600 тысяч ливров ренты, вот уже 2 месяца, как предлагает мне в подарок карету, но я артистка, а не девка».
«Послезавтра у вас будет карета», — ласково сказал Камюзо, «ведь вы никогда меня об этом не просили».
«А неужто об этом просят? И неужто любимой женщине позволяют шлепать по грязи, не опасаясь, что она искалечит себе ноги о камни? Фи! Только рыцарям торговли мела грязь на подолах платьев».
Произнося эти слова с горечью, разрывавшей у Камюзо сердце, Короли коснулась ноги Люсьена и сжала ее своими ногами. Она взяла его руку. Она умолкла и, казалось, погрузилась в бесконечное наслаждение, вознаграждающее эти бедные создания за все прошлые горести, за все несчастья и рождающее в их душах поэзию, неведомую женщинам, к своему счастью, не испытавшим столь жестоких противоположностей.
последнем акте вы играли как мадемуазель Марс», — сказал Дюбрюэль.
«Да», — сказал Камюзо. «Вначале мадемуазель Курали была, вероятно, чем-то раздосадована, но с середины второго акта она играла восхитительно. Вы ей наполовину обязаны своим успехом».
«А она мне наполовину своим», — сказал Дюбрюэль.
«Ах, все это пустое», — сказала Курали взволнованным голосом.
В темноте актриса поднесла к губам руку Люсьена и поцеловала ее, обливая слезами. Люсьен был растроган до глубины души. В смирении влюбленной куртизанки есть какое-то ангельское величие.
«Сударь, вы будете писать статью о пьесе», — сказал Дюбрюэль, обращаясь к Люсьену. «Вы, конечно, посвятите несколько благосклонных строк прелестной Курали».
«Да, сделайте одолжение, напишите», — сказал Камюзо заискивающим тоном, — «и я всегда готов буду вам услужить».
«Пусть господин де Рюбампре пишет, что он желает»,
— разгневанно вскричала актриса.
«Не посягайте на его независимость. Камюзо, покупайте мне кареты, но не похвалы».
«Вам они обойдутся недорого», — учтиво отвечал Люсьен. «Я никогда не писал в газетах, мне неведомы их обычаи. Вам я посвящу мое девственное перо».
«Это будет забавно», — сказал Дюбрюэль.
«Вот мы и на улице Бонди», — сказал старый Кардо, совершенно уничтоженный вспышкой Курали.
«Если ты посвящаешь мне свое перо, я посвящаю тебе мое сердце», — сказала Курали в то краткое мгновение, когда они оставались в карете вдвоем.
Курали пошла в спальню Флорины переодеться в вечерний туалет, заранее присланный ей из дому. Люсьен и не представлял себе, какой роскошью окружают актрис и любовниц, разбогатевшие коммерсанты, желающие наслаждаться жизнью. Матифа не обладал столь крупным состоянием, как его приятель Камюзо, и был в расходах достаточно осторожен. Однако Люсьена поразило убранство столовой, артистически отделанной, обитой зеленым сукном, на котором поблескивали бронзовые шляпки гвоздиков, освещенной дивными лампами, полной цветов в роскошных жардиньерках. Гостиные, задрапированные желтым шелком и обставленные великолепной мебелью в духе того времени. Там была люстра от Тамира, персидский ковер, часы, канделябры, камин — все было хорошего вкуса. Матифа убранство квартиры поручил молодому архитектору Грендо, который строил его особняк и, зная назначение этих покоев, проявил о них особую заботу. Матифа, всегда остававшийся торговцем, прикасался к любой безделке чрезвычайно бережно. Ему мерещилось сумма счета, и он смотрел на все эти роскошные вещи, как на драгоценности, безрассудно вынутые из ларца.
«Однако и я буду вынужден потратиться ради Флорентины». Вот мысль, которую можно было прочесть в глазах старика Кардо.
Люсьен вдруг понял, отчего убожество комнаты, где жил Лусто, ничуть не расстраивало влюбленного журналиста. Тайный владыка этих сокровищ, Этьен наслаждался здесь изысканной роскошью. Он покойно, точно хозяин дома, расположился перед камином, беседуя с директором, который поздравил Дюбрюэля.
«Копии! Копии!» — вскричал Фино, входя в гостиную. «В портфеле редакции пусто, в типографии набирают мою статью и скоро кончат!»
«Приступим к делу», — сказал Этьен. «В будуаре Флорины есть стол и горит камин. Ежели господин Матифа отыщет нам бумаги и чернил, мы состряпаем газету, пока мисс Флорина и Курали одеваются». Кардо, Камюзо и Матифа исчезли, кинувшись разыскивать перья, перочинные ножи и все необходимое для двух писателей. В эту минуту одна из самых красивых танцовщиц того времени, Туллия, взошла в гостиную.
«Мое возлюбленное чадо», — сказала она Фино, — «Дирекция согласна подписаться на 100 экземпляров твоей газеты. Они ничего не будут ей стоить. Их сбыли хору, оркестру и кардебалету. Впрочем, твоя газета так остроумна, что никто не станет сетовать. Получишь и ложи. Короче, вот тебе плата за первый квартал», — сказала она, подавая 2 банковых билета. «Итак, пощади меня».
«Я погиб», — вскричал Фино. «У меня нет передовицы, ведь я должен снять мой проклятый памфлет!»
«Какое чудное мгновение! Божественная Лаиса!» — восклицал Бланде, взойдя вслед за танцовщицей в сопровождении Натана, Верну и Клода Виньона, которого он привел с собой.
«Любовь моя, оставайся с нами ужинать, или я тебя раздавлю, как мотылька, ведь ты мотылек. Оставайся.
В качестве танцовщицы ты здесь не пробудишь зависти к своему таланту, а что до красоты, вы все умные девочки и в обществе не покажете себя завистницами».
«Бог мой, друзья, Дюбрюэль, Натан, Бланде, спасайте меня!» — вскричал Фино. «Мне необходимы 5 столбцов!»
«Я займу 2 рецензии», — сказал Люсьен. «У меня материала достанет на 1», — сказал Лусто.
«Отлично! Натан, Верну, Дюбрюэль, сочините что-нибудь позабавнее на закуску, а милый мой Бланде подарит мне 2 небольших столбца для первой страницы. Бегу в типографию. По счастью, Тулия, у тебя карета?»
«Но там сидит герцог с германским послом», — сказала она.
«Пригласим герцога и посла», — сказал Натан.
«Немец?» «Стало быть, изрядно пьет и внимательно слушает. Мы ему наговорим таких ужасов, что он сообщит об этом своему двору!» — вскричал Бланде. «У кого из нас достаточно внушительный вид? Кто пойдет их приглашать?» — сказал Фино.
«Ступай-ка ты, Дюбрюэль, ты чиновник. Приведи герцога Деретора и посла, да предложи же руку Тулии. Бог мой, как хороша нынче Тулия!»
«Но нас будет 13 за столом», — побледнев сказал Матифа.
«Нет, 14», — вскричала Флорентина, входя в комнату. «Я буду опекать милорда Кардо».
«И, кстати, Бланде привел Клода Виньона», — сказал Лусто.
«Я привел его, чтобы напоить», — отвечал Бланде, взяв чернильницу.
«Послушайте, не жалейте остроумия ради тех 56 бутылок вина, что нам предстоит выпить», — сказал он Натану и Верну. «Особенно подстрекайте Дюбрюэля, он водевилист и способен подпустить шпильку».
Люсьен, одушевленный желанием выдержать испытания перед столь замечательными людьми, написал свою первую статью за круглым столом в будуаре Флорины при свете розовых восковых свечей, зажженных Матифа.
Драматическая панорама. Первое представление. Алькат в затруднении. Имброллио в 3 актах. Дебют мадмуазель Флорины, мадмуазель Короли. Буффе.
Входят, выходят, говорят, чего-то ищут и ничего не находят, все в волнении. У алькальда пропала дочь, а он находит шляпу. Шляпа ему не по голове. Должно быть, это шляпа похитителя. Где же похититель? Входят, выходят, говорят, ходят, усердно чего-то ищут. Наконец, алькальд находит мужчину без своей дочери, а дочь свою без мужчины. Это удовлетворяет судью, но не публику. Водворяется спокойствие. Алькальд желает допросить мужчину. Старый алькальд усаживается в большое алькальдово кресло, оправляет свои алькальдовы нарукавники. Испания — единственная страна, где алькальд утопает в широчайших рукавах с нарукавниками и где еще носят брыжи, представляющие на парижских театрах половину обязанностей алькальда. И этот алькальд, старик, семенящий ногами, страдающий одышкой, никто иной, как Буффе. Буффе, преемник Патье, молодой актер, но он столь искусно изображает стариков, что вызывает смех у самых древних старцев. Будущность тысячи старцев таит в себе этот лысый лоб, этот дрожащий голос, эти тонкие дряблые ноги и торс Жеронта. Он так дряхл, этот молодой актер, что становится страшно. Боишься, что его старость прилипчива, как заразная болезнь. И какой изумительный алькальд!
Какая прелестная беспокойная улыбка, какая чванная глупость, какая дурацкая важность, какая нерешительность в суждениях. Как хорошо знает этот человек, что поочередно все может стать и правдой, и ложью. Он достоин быть министром конституционного короля. На каждый вопрос алькальда незнакомец отвечает вопросом. Буфе в свой черед ему отвечает, и таким путем, вопросами и ответами, алькальд все разъясняет. Эта сцена, в высшей степени комическая, где все овеяно духом Мольера, развеселила залу. Казалось, все пришли к соглашению, но я не в состоянии сказать вам, что именно разъяснилось и что осталось неясным. Дочь алькальда изображала чистокровная андалузка, испанка с испанскими глазами, испанским цветом кожи, испанским станом, испанской походкой, испанка с головы до ног, с кинжалом за подвязкой, любовью в сердце и крестом на груди. В конце акта кто-то спросил меня, как идет пьеса, я ответил: «Она в красных чулках с зелеными клиньями, в таких вот крохотных лаковых башмачках». Во всей Андалусии не сыщешь ножек столь божественных. Ах, это дочь алькальда! При виде ее слова любви срываются с уст. Она внушает жестокие желания, готов прыгнуть на сцену и предложить ей свою хижину и сердце или 30 000 ливров ренты и свое перо. Эта андалузка — самая красивая актриса в Париже. Короли, приходится открыть ее имя, способна предстать и графиней, и грезеткой. И трудно сказать, в каком обличии она более пленительна. Она будет такой, какой пожелает быть. Она создана для любой роли. Разве это не лучшая похвала для актрисы? Во втором акте появилась парижская испанка с лицом камеи и сокрушительными глазами. Я, в свою очередь, спросил, откуда она, и мне ответили, что она явилась из-за кулис, и имя ее Флорина. Но, клянусь, я тому не поверил. Столько огня было в каждом ее движении, столь яростна была ее любовь. Это соперница дочери алькальда, жена сеньора, скроенного из плаща Альмавивы, а этого материала достанет для сотни вельмож с больших бульваров». Если Флорина не надела красных чулок с зелеными клиньями и лакированных башмачков, то у нее была мантилья и вуаль, и в качестве светской дамы она пользовалась ими с удивительным мастерством. Она великолепно доказала, что тигрица может стать кошкой. По колким словам, которыми обменивались обе испанки, я понял, что происходит какая-то драма ревности. Затем, когда все распуталось, глупость алькальда снова все перепутала. Весь этот мир факелов, богачей, слуг, фигаро, сеньоров, алькальдов, девушек и женщин пришел в движение. Ходили, приходили, уходили, искали, кружились. Узел снова завязался, и я дал ему волю развязываться, ибо эти две женщины, ревнивая Флорина и счастливица Короли, снова опутали меня своими сборчатыми баскинами и мантильями, и я попал к ним под башмак. Мне удалось просмотреть третий акт, не натворив бед, не вызвав вмешательства полицейского комиссара и возмущения зрительной залы, и я поверил с той поры в могущество общественной и религиозной нравственности, предмета сугубой заботы палаты депутатов, как будто во Франции уже иссякла нравственность. Я понял, что речь идет о мужчине, который любит двух женщин, не будучи любим, или любим, но сам не любит, который не любит и алькальдов, или алькальды его не любят. Но он, несомненно, достойный сеньор и кого-то любит, себя ли самого или хотя бы Бога, ибо он идет в монахи. Ежели вы желаете узнать больше, спешите в драматическую панораму. Вы уже достаточно подготовлены к тому, чтобы пойти туда и в первое же посещение насладиться победоносными красными чулками с зелеными клиньями, многообещающей ножкой, глазами, излучающими солнечный свет, изяществом парижанки, переряженной андалузской, и андалузки, переряженной парижанкой. Затем вы придете вторично, чтобы насладиться пьесой,
и образ старого алькальда заставит вас смеяться до слез, а образ влюбленного сеньора — плакать. Пьеса заслужила успех двоякого рода. Автор, как говорят, написал ее в сотрудничестве с одним из наших крупных поэтов, избрав приманкой успеха двух влюбленных красавиц. Взволнованный партер едва не умер от восторга. Казалось, ноги девушек были красноречивее автора. Тем не менее, когда обе соперницы удалились, нашли, что диалог остроумен, а это достаточно доказывает превосходное качество пьесы. Имя автора было встречено оглушительными рукоплесканиями, встревожившими архитектора, строителя залы. Но автор, привычный к извержениям опьяненного Везувия под театральной люстрой, не дрогнул. То был господин де Кюрси. Актрисы проплясали знаменитое «Севильское болеро», некогда этот танец пощадили отцы Вселенского собора, и ныне на него не наложила запрета цензура, несмотря на его сладострастие. Довольно одного этого болеро, чтобы привлечь всех старцев, не ведающих, как пристроить остатки своей любви, и из чувства милосердия я советую им тщательно протереть стекла лорнетов. В то время как Люсьен писал эти строки в новой необычной манере, вызвавшей целый переворот в журналистике, Лусто писал статью, трактовавшую о нравах, озаглавленную «Бывший щеголь», и начиналась она так. «Щеголь времен империи, как водится, высокий и стройный мужчина, прекрасно сохранившийся. Он носит корсет и орден почетного легиона. Имя его что-то вроде Патле. Желая быть любезным нынешнему двору, барон времен империи пожаловал себя частицей Дю. Ныне он Дю Патле, а в случае революции опять обратится в Патле. Человек переменчивый, как его фамилия, он волочится теперь за одной дамой из Сен-Жерменского предместья. Меж тем, как ранее, он был достойным, полезным и приятным шлейфоносцем у сестры некой особы, имени которой я не называю из скромности. Ныне Дю Патле отрицает свою службу при дворе ее императорского высочества, но он все еще распевает романсы своей любезной покровительницы». Статья представляла сплетение намеков, достаточно вздорных, обычных в ту пору. Впоследствии этот жанр был удивительно усовершенствован газетами и особенно «Фигаро». Лусто проводил между госпожой де Баржетон, за которой волочился Шатле, и кослявой выдрой шутовскую параллель, забавлявшую независимо от того, кто именно скрывался за этими фигурами, избранными предметом насмешек. Шатле был уподоблен цапле. Любовь цапли не шла впрок выдре. Стоило выдре к ней прикоснуться, она сгибалась в три погибели. Статья вызывала безудержный смех. Эти вышучивания, продолжавшиеся из номера в номер и, как известно, наделавшие много шуму в Сен-Жерменском предместье, было одной из тысячи и одной причин введения суровых законов против печати. Часом позже Бланде, Лусто и Люсьен вернулись в гостиную, где беседовали гости. Герцог, министр и четыре женщины, три коммерсанта, директор театра и Фино. Типографский ученик в бумажном колпаке уже явился за материалом для газеты. «Наборщики разойдутся, если я им ничего не принесу», — сказал он. «Вот тебе 10 франков, пусть подождут», — отвечал Фино. «Если я им отдам деньги, сударь, они займутся пьянографией, а тогда прощай, газета».
«Здравый смысл этого мальчугана приводит меня в ужас», — сказал Фино.
В ту минуту, когда посол предсказывал мальчику блестящую будущность, вошли три автора. Бланде прочел чрезвычайно остроумную статью против романтиков. Статья Лусто всех позабавила. Герцог Реторе советовал воздать косвенно хвалу госпоже де Спар, дабы не чересчур прогневить Сен-Жерменское предместье.
«А ну-ка, прочтите, что вы написали», — сказал Фино Люсьену.
Когда Люсьен, замирая от страха, кончил чтение, Гостиная огласилась рукоплесканиями. Актрисы целовали новообращенного. Три негацианта едва его не задушили в объятиях. Дюбрюэль, пожимая ему руку, прослезился, а директор пригласил его к себе на обед.
«Нет больше детей», — сказал Бланде. «Шатобриан уже прозвал Виктора Гюго вдохновенным ребенком, и я могу лишь прибавить, что вы — человек большого ума, сердца и вкуса».
«Итак, сударь, вы теперь сотрудник нашей газеты», — сказал Фино, поблагодарив Лусто и окинув Люсьена взглядом эксплуататора.
«А что вы придумали?» — спросил Лусто у Дюбрюэля и Бланде. «Вот произведение Дюбрюэля», — сказал Натан. Заметив, что виконт Д.А. успешно занимает общество, виконт де Мосфен вчера сказал: «Возможно, меня теперь оставят в покое». Некая дама сказала ультрароялисту, бронившему речь господина Паскье как развитие системы Деказа: «Да, но у него чисто монархические икры».
«Если таково начало, дальше и слушать не надо, все идет отлично», — сказал Фино. «Беги, отнеси копии», — приказал он ученику. «Газета сшита на живую нитку, но это наш лучший номер», — сказал он, оборачиваясь к группе писателей, уже искоса поглядывавших на Люсьена.
«Юноша остроумен», — сказал Бланде.
«Да, статья хороша», — сказал Клод Виньон.
«Прошу к столу», — возвестил Матифа.
Герцог подал руку Флорине, Короли приняла руку Люсьена, танцовщицу сопровождали Бланде и немецкий посланник.
«Не понимаю, отчего вы нападаете на госпожу де Баржетон и барона Дюшатле. Он, говорят, назначен префектом Шаранты и докладчиком дел».
«Госпожа де Баржетон выпроводила Люсьена за дверь точно какого-нибудь шалопая», — сказал Лусто.
«Такого-то красавца», — заметил дипломат.
Ужин, поданный на новом серебре, на северском фарфоре, на камчатной скатерти, отличался обилием и пышностью. Блюдо готовил сам Шеве. Вина выбирал знаменитый виноторговец набережной Сен-Бернар, приятель Камюзо, Матифа и Кардо. Люсьен, впервые столкнувшись с парижской роскошью в действии, непрерывно изумлялся, но скрывал свое изумление как человек большого ума, отваги и вкуса, каким он был, по словам Бланде. Проходя по гостиной, Короли шепнула Флорине: «Прошу, подпои хорошенько Камюзо, и пусть он проспится у тебя». «Ты уже поймала журналиста?» — отвечала Флорина, употребляя слово, обычное на языке этих девиц. «Нет, милая, я в него влюбилась», — возразила Короли, очаровательно поводя плечами. Слова эти уловило ухо Люсьена и донес их до него пятый смертный грех. Короли была одета обворожительно, и тщательно обдуманный наряд подчеркивал особенности ее красоты, ибо каждая женщина неповторима в своей прелести. Платье ее, как и платье Флорины, было сшито из восхитительной ткани, так называемого «шелкового муслина», новинки, переданной на несколько дней лионскими фабрикантами в распоряжение Камюзо, их парижского покровителя и главы фирмы «Золотой кокон». Итак, любовь и туалет, женские прекрасы и духи еще усугубили обольстительную красоту счастливой Короли. Предвкушаемые радости, притом доступные, являют огромный соблазн для молодых людей. Может быть, в этой доступности и кроется притягательность порока, может быть, в этом и тайна длительной верности. Любовь чистая, искренняя, короче, первая любовь в соединении с порывом вулканических страстей, обуревающих порою эти бедные создания, а также преклонение перед несравненной красотой Люсьена, взволновали ум и сердце Короли.